Не сказали, что он не притворялся, — озадачилась Юньшань. — Следи за мыслью, девочка, — улыбнулся Го Юань. — Я имею в виду, что они нашли в лаборатории. Похоже, что именно сейчас, ни раньше, ни позже, они сделали какое-то важное открытие. Совпадение ли, что именно сейчас орудует Ван Хэйчен? Или не бывает таких удачных совпадений? Ван Хэйчен что-то планирует. В лаборатории Чуан Циюя какое-то необъяснимое открытие, а сам Чуан Циюй пропал. Боюсь, эти три события не просто так случились в одно время. Позвольте напомнить вам, что они изучают физику высоких энергий, перебила Юньшань. Вы понимаете, что такое физика высоких энергий? Не забывайте, в чем состоит наше задание. Время ускользало с каждой минутой, с каждой секундой, а о местонахождении Ван Хэйчена не было ни малейшей идеи. От таких слов у Гу Юаня аж лицо вытянулось. «Товарищ Юньшань, я не знаю, как вы работали раньше, но сейчас вы должны кое-что переосмыслить». «Говорите», — сказал Юньшань, сдержав недовольство, — «только покороче». «Я уже говорил директору Дуаньму, что вам не хватает воображения. Я расскажу об одном случае, а вы послушаете. Инцидент произошел больше 20 лет назад в Мияньяне. Возможно, это место вам не слишком знакомо, но находится всего в 100 с чем-то километрах от Чэнду. В сельской местности, в глухой деревушке, стояли рядом три двора, и жило там всего 5 человек. Все одновременно заболели лейкемией. Из деревенского медцентра их перевезли в окружную больницу». Меньше чем за 2 недели все 5 умерли. Как вы думаете, это дело имеет отношение к Министерству безопасности? Юньшань знала, что ответ, естественно, будет «да», но, с полминуты посмотрев в глаза Го Юаню, наконец, честно ответила. «Я не знаю». «Ладно, я вам скажу. Бюро здравоохранения начало расследование, где находится источник токсичного загрязнения. И в доме одного из крестьян дознаватели нашли стальную пластину, чей уровень радиации превышал норму в 20 000 раз. Ее владелец работал сборщиком мусора, пластину забрал в соседнем городе. Тот, кто продал ее, был уже мертв. Он подобрал пластину на заброшенной фабрике. Она была от изолирующего устройства из лаборатории ядерной физики при Академии инженерной физики Мняна, которая располагалась на территории закрытой военной зоны, но не использовалась уже больше полугода. Японским шпионам удалось заполучить полный комплект экспериментального оборудования и эту оригинальную изолирующую стальную пластину, защищавшую его, они просто выбросили на заводе. Позже ее подобрал мусорщик. Только после того, как 6 невинных людей умерли от лейкемии, мы обратили на нее внимание и потрудились разобраться в этом деле, наконец, забрав устройство. Вам нужно воображение. В этом месте разные зацепки не связаны друг с другом, как обычная цепочка улик. Они появляются спорадически, то тут, то там. Вы сами должны схватить их и связать воедино. Как только прозвучало последнее слово, Гу Юань мигом потерял интерес к Юньшане. Достал коммуникатор и принялся изучать информацию о контактных лицах Джуан Циюя. Сяо Цюань, настоящее имя которой было Ду Сяо Цзюань, оказалась старше Джуана на курс. Го Юань быстро просмотрел ее личную информацию и уже 3 минуты спустя набирал контактную линию группы материально-технической поддержки. 45 секунд спустя мобильный телефон Ду Сяо Цзюань разразился сперва трелью, а затем взволнованным голосом курьера из доставки ИМС. «Госпожа Ду, у меня для вас букет от господина Ло. Пожалуйста, распишитесь за него. Я возле вашего корпуса физики. Охрана меня не пускает». Ду Сяо Цзюань находилась с господином Ло в состоянии холодной войны после ссоры, поскольку несколько дней безвылазно провела в лаборатории и крутилась там почище белки в колесе. Звонок наконец-то взбодрил ее. Она умылась и вышла на улицу. Завидев светящуюся от счастья Ду Сяо Цзюань, которая вышла из ворот и теперь искала взглядом курьера, Го Юань похлопал Юньшань по спине и сказал: «Пошли, цветочница». Глава 4. При виде них обоих Ду Сяо Цзюань сперва замерла на пару секунд в замешательстве, озираясь вокруг, а затем быстро поняла. Никаких цветов от парня не было, так? Увидев, как радостный, одухотворенный свет в глазах девушки угас, уступая место потерянному одиночеству, Юньшань ощутила угрызение совести. Она была примерно того же возраста, и вкус такой горечи был ей знаком. «Я знаю, о чем вы хотите спросить, так что поторопитесь. Мне нужно вернуться в лабораторию, работы много», — сказала Ду Сяоцянь. «Вы видели такое?» — мягко спросил Гу Юань, осторожно вынул значок из пакетика с уликами и передал ей. Девушка повертела его в руке и покачала головой. «Нет, что это?» «И в лаборатории вы не видели подобных значков?» «Джуан Циюй носит такой на рюкзаке», — напомнил Гу Юань. Ду Сяоцянь задумалась. «Быть может, и видела, но я на такое обычно не обращаю внимания. Можете сказать, что происходит?» Го Юань ответил предельно кратко, упомянув лишь, что значок может быть связан с террористической организацией. Поэтому то, что Джуан Циюй носит такой значок, естественно, вызывает подозрения. Конечно, углубляться в детали он не стал, просто дал ей понять, в какую переделку влип ее приятель-младшекурсник. 8 мобильных станций связи набросили над кампусом коммуникационный навес, и теперь можно было не беспокоиться об утечках. Вся коммуникация проходила фильтрацию через этот барьер. Если кто и допустит утечку, он всего лишь поможет оперативной группе быстрее захватить цель. Вот только необыкновенное терпение Гу Юаня немного озадачило Юньшань. Она чувствовала, что у этой докторантки нет никакой полезной информации, и возиться с ней означало попусту тратить время. Дело было срочное, и полезнее было бы допросить соседа Джон Циюя по комнате. «Вы заметили что-нибудь примечательное в поведении вашего друга? У вас же неплохие отношения». «Я... дайте подумать». Ду Сяо Цзюань на какое-то время погрузилась в воспоминания. «Не знаю, считается ли это примечательным. Джон не очень похож на человека с экстремистскими идеями, хотя иногда его... и заносит. В каком смысле? Как бы сказать, он угорает по технике. Не знаю, как вам объяснить. Как будто он считал, что любую проблему в мире можно решить при помощи техники. А если нельзя решить, то это просто техника недостаточно развилась. И все проблемы в мире вызваны техникой, а правительство и общество только вносят лишний хаос. Технологический анархизм, но он ведь всего лишь болтал, и не должно же было... «Вы думаете, Ду Сяоцзюань чувствовала, что только ухудшает ситуацию?» «Тогда общался ли он в последнее время с кем-то необычным?» «Не унимался Го Юань». «Я правда не знаю. У нас тут физика высоких энергий. Это фундаментальные исследования, и, как правило, нами никто не интересуется, кроме наших коллег. Да и то, что мы говорим посторонним, им непонятно, так что... вы понимаете, что я имею в виду?» «Что вы не создадите ядерное оружие, вы об этом?» Гу Юань все больше раздражался, поскольку способность девушки выражать мысли вызывала резонные опасения. Увидев, что она кивнула, он продолжил допрос. «Я видел, что вы там были очень заняты, открытие совершили. Это случилось до того, как пропал Джуан Циюй, или только сегодня?» «Уже пару дней как, в то время он...» Девушка внезапно растерялась и судорожно вздохнула. Это немедленно привлекло внимание Го Юаня. «Что? Что вы вспомнили?» 4 дня назад, когда впервые появились результаты, я позвала Циюя, чтобы вместе на них посмотреть. Поскольку базовые данные были ненормальные, я в тот момент решила, что дело в оборудовании. И босс тоже жаловался, что с оборудованием должно быть что-то не так. Но тогда Циюй вообще ничего не сказал. И лицо у него было страшное. Я думала, что ему, типа, не здоровится, а потом отвлеклась, и вместе с боссом пыталась выяснить, что не так с оборудованием. Мы думали, нужно ли остановить его для ревизии, и на Циюя больше не обращала внимания. «Вы можете мне рассказать, что вы там наоткрывали?» Го Юань бросил быстрый взгляд на Юньшань. «Только не слишком сложными словами, если можно». Юньшань была весьма удивлена. Ду Сяоцзюань совершенно не умела общаться. Но не зарекомендовавший себя поймальчиком Гу Юань вел себя с ней предельно терпеливо и мягко. Неужели он всего лишь притворялся? Однако это его «а что вы открыли в своей лаборатории» Оно же никак не соотносилось с текущим делом. Зачем бы ему спрашивать об этом? И хотя Юньшань пребывала в замешательстве, в душе ее зародилось досужее любопытство. Ей ужасно хотелось посмотреть, что же он сможет выведать. Ну, девушка подумала еще с минуту, пытаясь сформулировать все так, чтобы было понятно не специалистам. Физика высоких энергий на самом деле изучает физику микрочастиц, вы же это знаете?
«Теперь знаю», — кивнул Го Юань.
«Тогда вы знаете принцип постоянной скорости света?»
«Вероятно, знаю».
«Неизменность скорости света — это первичный принцип».
«Минуточку», — перебил Го Юань.
«Что называется первичным принципом?» Докторантка замолчала в замешательстве, мучительно вцепившись в затылок. «Первичный принцип — это самое... Ой, все, я по-другому скажу. Скорость света в вакууме постоянно, и это верхний предел скорости материи в природе. Это вы понимаете?»
«Теория относительности».
«Ну, тогда вы знаете, чему она равна?»
300 000 км/с,
подсказала Юньшань. «Ну, если совсем точно, то 299 792 458 м/с. Это верхний предел скорости материи в природе. Но 5 дней назад мы получили в ускорителе пучок нейтрино, скорость которого была на 0,04 выше этой. Это, конечно, ни в какие рамки, поэтому мы сами измерили кавитационный резонанс». Измеряемый результат. Ду Сяо Цзюань торжественно посмотрела на них и выговорила слово за словом. «Стал еще выше!» Они посмотрели друг на друга, как на новые ворота. Ду Сяо Цзюань с нажимом повторила. «Это намного выше нормальной скорости света, которая нам известна!» Го Юань в замешательстве посмотрел на Юньшань, безмолвно моля о помощи. Пытаясь быть вежливой, та изо всех сил старалась вспомнить предыдущие данные и вычислить результат в уме. «Итак, скорость света увеличилась!» — взволнованно воскликнула Ду Сяо Цзань. «Вы что, не понимаете? На 0,005! Го Юань не представлял, как нужно реагировать на это важнейшее открытие, а потому был вынужден уточнить. «И что дальше?»
«Что это значит?»
Ду Сяо Цзянь тяжело вздохнула. «Вот тут-то и вся беда, когда говоришь с дилетантами. Когда профессионалам кажется, что свершилось архиважное и при этом страшное открытие, которое переворачивает Вселенную с ног на голову, дилетанты только плечами пожмут и посчитают это в порядке вещей, а какие-то элементарные, простые, проще некуда вещи, наоборот, напугают этих дурней до глубины души. Постоянная скорость света – это первичный принцип. Это одно из основных структурных свойств нашей Вселенной. Структура этого мира напрямую связана со скоростью света. Например, знаете ли вы о преобразовании массы в энергию E равно mc в квадрате? Но это уж вы точно должны знать, нет? Энергия ядерного синтеза получается в результате преобразования массы в энергию. При взрыве водородной бомбы чуть меньше процента материи уничтожается, превращаясь в энергию. Она не рискнула продолжить, пока оба не кивнули в знак понимания. Тогда представьте, что c в формуле, то есть скорость света, увеличивается на 0,005, а энергия, выделяемая при ядерном синтезе, увеличится на 0,01, верно? Они вдвоем могли только притихнуть и слушать. Доктора Ду понесло. Она говорила все быстрее и быстрее, а ее голос все больше и больше дрожал, подстегнутый общим возбуждением. Только много позже они поняли, что эта дрожь и волнение были продиктованы страхом перед бездной. Энергия звезд происходит из ядерного синтеза, верно? Если энергию, выделяемую всеми звездами, включая Солнце, увеличить на 0,01, понимаете мысль, изменится энергетическая структура всей Вселенной.
И это лишь мизерный аспект эффекта увеличения скорости света. Гравитационная структура, сила притяжения, управляющая вращением галактик, сила притяжения черных дыр, которые влияют на вращение галактик. Фундаментальная логика Вселенной основана на этом фундаментальном параметре. Если скорость света в вакууме и правда может различаться... Она в отчаянии схватилась за волосы. «Я не знаю, как описать». Спустя полминуты она все-таки нашла слова. «Если Солнечная система изолирована, а солнечную энергию увеличить на 0,001, это нагреет Землю до такой степени, что все живое вымрет, а солнечный ветер усилится настолько, что снесет земную атмосферу. Земля станет бесплодной, как Венера. Если мы посмотрим еще масштабнее, в результате гравитационные приливы Млечного Пути претерпят огромные изменения, и большинство известных нам галактик будут разорваны на части и деформированы. Некоторые звезды, расположенные близко к центру Млечного Пути, будут втянуты в черные дыры. Некоторые распадутся на части, а некоторые из них соберутся в более крупные небесные тела. Большое количество первоначально стабильных крупных звезд разрушится под действием силы тяжести, а затем взорвутся сверхновые. Вся Вселенная, которую мы знаем, распадется. Ученая рассеянно подняла взор к ночному небу. Воздух ранней весной в Чэнду далеко не прозрачен, и видно лишь несколько жалких звезд нулевой величины. Выглядит даже страшнее. Кажется, что звездное небо было разорвано на части и поглощено чем-то невидимым. «То есть вы обнаружили, что законы Вселенной изменились?» — сказал Го Юань. «А затем ваш приятель пропал со связи». «Но эти две вещи никак не связаны, верно?» — ответила Ду Сяоцзюань. «Может, связано, а может, нет», — сказал Го Юань, убирая диктофон, который держал в руке. «Скорость света — это, наверное, большое открытие для вас». Ду Сяоцзюань поняла, что, несмотря на ее объяснение, Го Юань и Юньшань на самом деле не понимали всей серьезности происходящего. Она постояла с раскрытым ртом и, наконец, сказала. «Да, теперь босс торопит нас проверить результаты и определить, действительно ли скорость света изменилась». Если да, то это определенное открытие, которое повлияет на всю физику. И именно в этот критический момент Джуан Цзю исчез. Вот почему ваш наставник так разозлился. Кивнул Го Юань. Изменение скорости света звучало загадочно, но все же было слишком чуждо им обоим. Ни его, ни Юньшань это не беспокоило. Хорошо, если будут новости от Джуан Цзю, я, пожалуйста, немедленно сообщите нам и сотрудничайте с нами дальше. Он не успел договорить, как коммуникатор на поясе Юньшань внезапно подал сигнал. Чтобы не выдавать владельца во время работы, коммуникатор был переведен в беззвучный режим, но в мертвой тишине слышно стало и вибрацию. Юньшань достала его и подсветила. На экране появилось ослепительно-алое сообщение о тревоге. Пробежав его глазами, она перевела экран в режим проекции. В воздухе появилось слабо светящее лицо Дуань Мухуэя. В узловом центре электроснабжения Чэнду видели человека, похожего на Джуан Циюя. С ним еще двое. «Меняем оперативный план. Немедленно отправляйтесь туда». Когда он закончил, стоявшая рядом Ду Сяоцзюань тихонько вскрикнула. «Что?» — немедленно спросил Го Юань. «Ну, я помню, кажется, у НИИ при узловом центре электроснабжения был какой-то проект с Джуаном», — нерешительно сказала докторант. При этих словах Юньшань и Го Юань переглянулись. Зацепки наконец-то увязались между собой. Центр электроснабжения Чэнду должен быть ключом к вражескому плану. Не прошло и полминуты, как тишину кампуса разорвал визг мчащегося автомобиля. В кампусе был запрещен любой транспорт, а в этом углу, отведенном под лабораторию прецизионных измерений, даже не сделали разметку полос движения. Но электромобиль оперативной группы, наплевав на правила, пролетел прямо через пешеходную дорожку, бросился вперед и, вильнув задом, остановился перед агентами. «Спецназ МНБ при исполнении!» Водитель потряс удостоверением под носом у прибежавших охранников. Го Юань и Юньшань запрыгнули в машину, и та резко умчалась, оставив на траве кучу грязных следов от шин. Хотя Ду Сяоцзюань не задала никаких вопросов, связанных с текущим делом, странное открытие, о котором она упомянула, бросило большую тень на сердце Юньшань. Кроме того, она поняла и то, что Го Юань действительно непрост, по крайней мере, не так прост, чтобы это можно было свести к психическому расстройству. Используйте свое воображение. Действительно, в этом деле без воображения ответов не найти. Когда автомобиль покинул территорию кампуса, Го Юань раздобыл более подробную информацию, которую тщательно проверил. Взяв за временную точку отсчета момент, когда Джуан Циюй отключил мобильник от сети, а за пространственную Сычуаньский университет, технический отдел, провел сравнение лиц на видео, полученных с камер наблюдения. Очевидно, Джуан Циюя был план действий, и он прошел хорошую подготовку, чтобы уйти с радаров, поэтому система так и не нашла совпадений. Тянь Ван отреагировала лишь 10 минут назад, и к этому моменту область поиска расширилась до всего города. К поиску подключили более сложную модель анализа, которая учитывала не только лицо, но также позу и походку, после чего система обнаружила следы Чжуан Циюя в записях двух камер наблюдения, расположенных в зоне освоения высоких технологий примерно в 10 километрах к югу от центра электроснабжения. Чжуан Циюй сотрудничает с местным исследовательским центром. «Что это за проект?» – спросил Го Юань, сидевшего в оперативном центре Дуань Мухвэя по внутренней линии из автомобиля. «Мне нужны данные». «Минутку». По указанию Дуань Мухвэя спецслужба выдала результат спустя всего минуту. «Вы уверены, что они действительно сотрудничали? Мы ничего не нашли по проекту, о котором вы говорите?» Это сказала его подруга из лаборатории Ду Сяодзюань. Она не могла ошибиться. «Проверьте еще раз», — добавила сидевшая в сторонке Юньшань. «Попробуйте лабораторию физики высоких энергий. Он не обязательно может быть под именем Джуан Циюй», — велел Го Юань. «Это довольно обычная практика. В проекте может быть указано только имя научного руководителя, а реальных сотрудников в записях нет». Они подождали еще 2 минуты. «Нет никаких проектов, связанных с энергоцентром», — сообщил Дуань Мухуэй и задумался. Затем повернулся к сотрудникам спецотдела. «Подождите, дайте-ка мне все проекты Института физики высоких энергий». Хотя Дуань Мухвэй не работал на выездах, он очень тонко чувствовал разведданные. Если Юньшань говорит, что Чжуан Циюэ есть проект, он должен быть там, но почему тогда его не найти? Неужели с ним что-то не так? Дуань Мухвэй быстро прошерстил информацию о лаборатории физики высоких энергий и НИИ энергоцентра, и только тогда заметил, что в списке НИИ значилось 3 закрытые записи. Минутку. Он запросил детали во внутренней системе. Система откликнулась всплывающим окном проверки уровня конфиденциальности. Дуань Мухвэй быстро ввел номер своей учетной записи и код авторизации. И на странице появилась строка. Недостаточный уровень полномочий. Доступ запрещен. Дуань Мухвэй был ошеломлен и потрясен. С его уровнем он не должен был сталкиваться с недопуском в организации обычного уровня секретности. Даже в сверхсекретной военной и внешней разведке у него был класс безопасности, который не требовал разрешения. Как же его могла завернуть не секретная военная организация, а обычная контора, даже не гражданское ведомство внешних связей? Что-то тут нечисто. Сегодня он уже не первый раз чувствовал подобное. В разведке нет ничего страшнее неизвестности, но сейчас туманом застило уже его собственные глаза. «Ну что, нашлось?» — раздался по внутренней связи голос Го Юаня. «Ничего конкретного», — ответил Дуань Мухвэй. «Есть пара записей, которые я отсюда не могу просмотреть. Возможно, это то, о чем вы говорите. И в этой лаборатории соответствующей информации тоже нет». Он скрыл тот факт, что ему не хватило уровня доступа. Будь там одна Юньшань, он бы сказал все прямо, но теперь за главного был Го Юань, и такое признание могло повлечь за собой другие проблемы. К счастью, Го Юань не стал уточнять, и Дуань Мухвэй немедленно велел Лао Цю снова послать кого-нибудь к Ду Сяодзюань, чтобы во всем разобраться и посмотреть, что еще полезного можно раскопать. Го Юань и его группа пересекли проспект Тяньфу и свернули на небольшую дорогу. От Сычуанского университета до цели было всего 10 минут езды. Хотя при движении чисто электрического автомобиля шума двигателя не слышно, шум ветра и шин, создаваемый на высокой скорости, все равно мог выдать их местонахождение. 3 машины начали замедляться в 5 километрах от энергоцентра. а затем нормальным ходом подъехали на расстояние около километра и остановились. Прежде чем выйти, Юньшань достала кучу тонизирующих добавок, упаковку электролита и две упаковки энергетика. «Страна вам компенсирует эти приблуды?» — с улыбкой спросил Го Юань. «Сколько стоит упаковка?» Юньшань мельком глянула на него и, поглощенная собственными мыслями, быстро выпила содержимое. Ответила не впопад. «Они полезные». Го Юань и Юньшань пешком привели две специальные штурмовые группы по 5 человек в зону выхода на цель. Оба агента зарядили пистолеты. Ударная группа также привела в боевую готовность штурмовые винтовки. Энергоузел изначально представлял собой высоковольтную подстанцию, расположенную на западе зоны освоения высоких технологий Чэнду, прямо посреди необлагороженного пустыря. С быстрым развитием технологии, управляемого ядерного синтеза в последние годы, ее преобразовали в энергетический центр. Хотя название и масштаб изменились, основные функции узла остались прежними. Он отвечал за снижение напряжения в цепи и распределение электроэнергии. Именно этот узел обеспечивал электричеством большую часть Чэнду и окрестности в радиусе примерно 100 километров. Если эти странные террористы просто отключат его, энергосеть Чэнду потеряет половину мощности, а может и больше. И в нескольких близлежащих городах также произойдут серьезные аварии. Издалека все казалось совершенно обычным. Подстанцию уже давно автоматизировали. И, несмотря на большую ответственность, обслуживало ее всего чуть больше 20 сотрудников, отвечавших за отслеживание нештатных ситуаций и плановые проверки. Энергоузел занимал огромную площадь, но в самом здании светилось совсем немного огоньков. Гигантские трансформаторы снаружи не издавали ни звука, а очертания керамических изоляторов ночью напоминали торчащие во все стороны странные антенны, немного пугая своим видом. Го Юаню, однако, все это было хорошо знакомо. Он родился в семье работника старого военного завода 3-й линии провинции Сычуань, на котором производилось электрооборудование. Он привык видеть такие ужасно большие и неуклюжие автоматы, и теперь словно вернулся в детство, чему даже порадовался. В это время в его наушнике раздался голос Дуань Мухуэя. «Согласно отчету дрона, система сетевой сигнализации была заблокирована механически. На видеокабеле сетевого мониторинга обнаружено замаскированное устройство блокировки сигнала. Мы хотели запустить дрона в помещении, но за 200 метров до здания возникли помехи, и сигнал управления перестал проходить. Разведку отменили, ситуация внутри неизвестна». Голос Дуань Мухуэя был спокоен и ничем не выдавал волнения. Но то, что он сообщал, поражало. Хотя энергоузел не был сверхсекретной организацией с церберовской охраной, от него все же зависела нормальная жизнь города. Поэтому уровень безопасности был далеко не низким, а оборудование для профилактики и контроля держалось на квазивоенном уровне. Тот факт, что неприятель так легко и беспрепятственно остановил нормальную работу системы охранной сигнализации и наблюдения, говорил о том, что он не только хорошо подготовился, но и хорошо вложился. А большие вложения требуют большой отдачи. У всех так. И особенно у террористов. Без разведки беспилотником боевая группа словно ослепла на один глаз. У врага было не менее 10 человек. И они с немалой вероятностью уже контролировали видеонаблюдение энергоузла. Теперь операция стала смертельно опасной, потому что враг был скрыт, а спецназовцы как на ладони. Штурмовая группа А пошла первой, ворвалась через главный вход и быстро убедилась, что засады нет. Следом зашли Го Юань и остальные. В центре был только один этаж, и хотя он занимал огромную территорию, застроен был не слишком плотно. Минуя двери, обойдя центральный проход, они почти сразу увидели обмякшего в углу сотрудника в форме. Крови на земле не было. Юньшань подошла ближе и обнаружила, что у него из груди торчат 2 дротика с транквилизатором. Она внимательно осмотрела тело, склонилась, чтобы проверить дыхание мужчины. То, хоть и замедлилось, но угрозы жизни не было. Только после этого она подозвала членов группы и Го Юаня и с облегчением выдохнула. «Все в порядке, он в отключке». Го Юань подошел ближе и вновь тщательно осмотрел дротики. По его спине пробежал холодок, руки на мгновение дрогнули. Не так. Не так. Все совершенно не так. Это ведь должна быть группа хорошо подготовленных хладнокровных террористов. Гу Юань был готов увидеть самые ужасные сцены. Он только что проигрывал их в уме. На месте преступников он не оставил бы персонал без присмотра. Возможно, кроме ответственного за главные пароли сотрудника, остальных 20 с лишним нужно было убрать. При особой необходимости не трогать 2-3 послушных женщин, чтобы потом использовать как заложниц. Вот так оставлять в живых свидетеля означало не только рискнуть операцией, но и позволить ему впоследствии дать показания. Они потратили столько усилий, скрывая, кто они и где, так что даже министерство, приложив львиные старания, не смогло ничего узнать. Так почему же оставили свидетеля? Пусть у террористов были на то причины, которых Гу Юань себе не представлял, но зачем пользоваться транквилизатором? С одной стороны, эффективная дальность стрельбы этой штуки смехотворно мала, с другой, даже если попасть с близкого расстояния, у цели останется много времени, чтобы действовать. И это может доставить немалые неудобства. Например, чтобы сдержать этого человека, в него пришлось выстрелить дважды. С чего бы ради? Нерационально. Слишком нерационально. Именно эта нерациональность и напугала Гу Юаня. Он чувствовал, что все здесь не так. Такое поведение ненормально и нелогично. Через пару десятков метров по коридору на полу нашлись еще двое сотрудников, также усыпленных. Юньшань в спешке бросилась вперед, однако Гу Юань схватил ее за руку. «Что-то не так», — хриплым голосом произнес он. «Не бегите вперед. Здесь точно что-то подозрительное». Было слишком поздно объяснять, что и почему не так. Команда осторожно рассредоточилась. Они прошли весь коридор и оказались перед запертой изнутри железной дверью, закрывающей вход в центральную зону управления. Гу Юань поднял руку, давая сигнал к штурму. Команда сформировала атакующую фалангу, и один человек вышел вперед, чтобы наклеить терморастворительно-изолирующий замок. Менее чем через 2 секунды от тления выработалось достаточно тепловой энергии, чтобы несколько сантиметров замка вместе с дверью расплавились в дыру, края которой засветились ярко-синим. Не дожидаясь, пока рассеется чад от плавления, солдат выбил дверь ногой, придавил спусковой крючок и приготовился к атаке. Реакции не последовало. Внутри никого не было? Центральная зона управления была не слишком велика, и команда проскользнула в нее один за другим. Внутри не нашлось никаких следов неприятеля. Только несколько сотрудников. Некоторые упали на консоль, некоторые прямо на пол. Всех усыпили. В комнате не было хаоса. Учитывая, что противник использовал транквилизаторный пистолет, атака была бурной и внезапной, раз всех людей уложили прежде, чем те успели среагировать. Гу Юань быстро осмотрел несколько консолей и не нашел никаких следов манипуляций. Судя по всему, противник явно не желал уничтожить энергоузел. Но тогда какая же у него цель? Это еще больше озадачило Гу Юаня. Юньшань тоже заметила, что что-то не так, и поспешила по следам на полу в поисках незваных гостей. Это ведь уже главная диспетчерская. Куда же те отправились? Следы были четкими, преступники шли беспорядочно, сделали крюк к боковой двери и исчезли за ней. Юньшань двигалась гораздо быстрее, чем Гу Юань. Дверь была тонкой. Убедившись, что изнутри не слышно ни звука, она толкнула ее и без колебаний вошла внутрь. Ее движения были ловкие и бесшумны, как у кошки, так что в одно мгновение она превратилась в отдаленный силуэт. Гу Юань, конечно, знал о способностях новых людей, но никогда не думал, что они настолько удивительны. Ему было трудно даже уловить ее движения, поэтому оставалось лишь внимательно смотреть по сторонам и думать про себя. И правда, полезное. Согласно полученным заранее планам, этот проход вел в комнату отдыха и уборную. Не дойдя до развилки, он учуял в воздухе остаточный запах пороха. Гу Юань почуял неладное и быстро свернул за угол. На полу в луже крови лежал дюжий мужчина в форме. У него во лбу и в 3 местах на груди виднелись отверстия от пуль. Нападавшие стреляли наверняка. Юньшань стояла на страже, сжав пистолет. Под ее защитой Гу Юань присел на корточки, внимательно осматривая труп, и обнаружил, что рука у того лежит на поясе. Оказалось, она тянулась к пистолету военного образца. Поразмыслив немного, Гу Юань понял, что это значит. Светлячки все же убивали людей. Погибший был солдатом, хотя не в военной, а в обычной форме. Он явно служил в центре охранником. Военных в узле не предполагалось. И тем не менее, вот он, солдат в штатском. А значит, здесь есть что-то, чего быть не должно. Исследовательский проект, в котором участвовал Джон Си Ю из лаборатории физики высоких энергий, и который не удалось найти. Го Юань достал портативный коммуникатор и снова вывел на экран план здания. Этот конец был наглухо запечатан, но за стеной оставалось пространство длиной более 5 метров, при этом совершенно пустое. Он похлопал ладонями по полу, покрытому эпоксидной смолой. Сантиметр за сантиметром ощупал стену и почувствовал, что возле самого края стена она на ощупь другая, а звук стал звонче. За ней был не бетон, а металл. Зачем в национальном центральном энергоузле нужна потайная комната? Знает ли о ней Дуань Мухуэй в своем оперативном центре? Он не стал спрашивать, только простукивал стену снизу вверх, пока не нашел за спиной у трупа декоративную панель. Когда Го Юань с силой надавил на нее и толкнул, та приподнялась, обнажив квадратный кодовый замок с отпечатком ладони. Судя по всему, защита была усилена распознаванием зрачка и голоса, но сейчас замок кто-то разбил посередине. Контуры управления под верхней панелью присоединили непонятную штуковину. Замковая кнопка была выдрана и мигала. Когда за стеной обнаружился замок, Юньшань удивленно воскликнула. «Почему это здесь?» По ее интонации Го Юань понял, что она не притворяется, а действительно не знает. Он нажал на кнопку замка, и боковая стена быстро и бесшумно поднялась вверх, являя взору огромный лифт. «Что?» Юньшань сориентировалась почти сразу. «Подождите, если это что-то секретное, нам нужно подать заявку. Что вы делаете?» Го Юань потянул девушку, толкнул в лифт и втиснулся следом. О какой заявке может идти речь в такое время, не говоря уже о том, что к моменту, как ее примут, поезд уйдет. Ему никто не сказал о секретной комнате. Ее не было на плане здания, возможно, даже Дуань Мухуэя держали в неведении. А значит, почти наверняка спуститься не разрешат. «Приготовьте пистолет», — тихо велел он и резко ударил по кнопке. Дверь с лязгом закрылась. У лифта не было даже нормального буферного времени. Кабина начала стремительно спускаться. Го Юань прижался к стене, слушая, как бешено колотится его сердце. Глава 5. На панели лифта не отображалось количество этажей, и он остановился всего через несколько секунд. Го Юань прикинул глубину. Выходило около 10 метров. Он много лет занимался секретной работой в Сычуане. Ему приходилось иметь дело с совершенно секретными организациями и проектами. Но таких с потайными комнатами в здании было очень мало. Обычно конфиденциальность обеспечивали многослойной изоляцией, чтобы у посторонних не было шанса проникнуть в место, которое должно оставаться секретным. Мало кому в голову приходило прятать что-то внутри здания со смешанным персоналом. Идея, что чем опаснее место, тем оно безопаснее – это пошлые фантазии телесценаристов, а не реальность. Прежде чем дверь лифта открылась, Го Юань, поколебавшись, подтолкнул Юньшань к другой стороне двери. Он, конечно, предпочел бы, чтобы перед ним стояли хорошо экипированные солдаты, но сейчас в комнату должны были войти лишь они вдвоем. Каждый спрятался с одной стороны от двери. Если враг сторожил лифт, лучше было не высовываться. Охранника убили, и, само собой, больше нельзя ожидать, что они будут использовать транквилизаторы. Дверь лифта начала медленно отъезжать в сторону, но нападение не последовало. Как только она приоткрылась наполовину, Юньшань стремительно метнулась наружу, нашла для открытия стол и кинулась под него. Прошла секунда, а враг все еще не реагировал. Тогда Юньшань жестом показала Го Юаню, что пока безопасно, и тот вышел вслед за ней. Спрятавшись под стол, он осторожно огляделся. Лифт привез их в атриум площадью около 200 квадратных метров. Формой он напоминал направленный вперед трезубец, и в каждом зубце слева и справа стояло по столу. Юньшань указала на пол. Го Юань увидел кровь, затекающую туда, где они прятались. Позади стола лежали тела двух охранников. Пули попали точно в сердце, и из ран стремительным и непрерывным потоком лилась кровь. Убийца, ничуть не смущаясь, прошел по лужам и направился в среднее помещение, оставляя за собой кровавые отпечатки ног. Выглядело шокирующе. Раньше они недооценили светлячок, не предполагали, что противники окажутся настолько целеустремленными и решительными. Сперва они заблокировали сеть системы безопасности извне, а затем ворвались в энергоцентр через главный вход, усыпили обычных сотрудников, а после того, как проникли в секретный сектор, быстро и четко расправились со всеми попавшимися на пути военными. Наверняка использовали рабочие связи Джуан Сиюя. Во-первых, у них была точная информация, а во-вторых, в штурме, вероятно, участвовал кто-то из сотрудников центра, ведь охранник явно ничего не заподозрил. Когда он поднял пистолет, было уже поздно, и очередь точнёхонько прошила его сердце. Юньшань тихо подошла к двери, прижалась к стене и медленно приоткрыла створку пистолетом. Оттуда не донеслось ни звука, не последовало никакой реакции. Девушка резко метнулась внутрь, стремительная, как леопард, и Го Юань рванул следом. Свет в комнате был тусклым, и только несколько ненаправленных световых полос грубо отражали ее очертания. Стоило Го Юаню вбежать, Юньшань сбила его с ног и жестом велела лежать ничком. Он поспешно повиновался и только тогда заметил, что в помещении есть еще один отсек, и в окне его верхней части горит свет. Это была типичная структура с двойной изоляцией. Го Юань и Юньшань находились во внешней комнате. В центре ее располагалась основная лаборатория, а по кругу установлена куча невесть для чего нужного оборудования и консоль обработки данных. От такой планировки Го Юань забеспокоился еще больше. Он видел подобное лишь дважды, и оба раза речь шла о чрезвычайно опасных и сверхсекретных объектах. Такая конструктивная особенность преследовала только одну цель. Если в основной лаборатории произойдет смертоносный инцидент, двойная изоляция поможет избежать непосредственного распространения и ограничить возможный ущерб рамками контролируемого диапазона. Внутри было светло, а снаружи темно. Пользуясь этим, Го Юань осторожно высунул голову и заглянул в окно. Там стояло три человека, которых засняли камеры наблюдения у входа в энергоцентр, в том числе и Джуан Сиюй. Личности двух других еще не установили. Прислушавшись, Го Юань понял, что звуки до него почти не доходят. Очевидно, лаборатория была звукоизолирована и герметична. Го Юань решил не действовать опрометчиво, притянул Юньшань и шепнул ей на ухо. «Кажется, они еще не заметили, что их раскрыли». Та закатила глаза и тихо ответила. «К моменту, как сюда спустятся штурмовые группы, ситуация наверняка изменится. Давайте нападем». Го Юань кивнул. Он именно это и имел в виду. «Подождите». Он вытащил из портативного терминала оптоволокно камеры и вытянул его вверх. Камеру специально оптимизировали под такие операции, а приглушенный экран не давал неприятелю возможности себя обнаружить. Го Юань повертел оптоволокно во все стороны, рассмотрев все устройства лаборатории, отделенные стеклом. В центре комнаты находилась платформа, судя по виду, необычайно прочная и угловатая, со сложными устройствами управления, выступающими с обеих ее сторон. Слева и справа стояли два человека, одним из них оказался Чуан Циюй. Другой выглядел намного старше, лет 40, с острыми чертами каменного лица и бритой головой. Го Юань никогда его раньше не видел. Третий был намного выше ростом, под 1,90 м, а может и все два. Он стоял позади них с пистолетом в руках. Вероятно, он и убил всех охранников в центре. Человек не был китайцем. Несмотря на идеальную выбритость, глубокие глаза и высокая переносица выдавали его ближневосточное происхождение. Го Юань задумался. Неужели в светлячок подложили свинью ближневосточного экстремизма? Если так, то многое обретало смысл. С тех пор, как 5 лет назад технология ядерного синтеза в Китае перестала быть чистой теорией, нефтяная промышленность рухнула в мгновение ока. Международный капитал быстро покинул страны Ближнего Востока, раньше известные разбогатевшими на черном золоте миллиардерами. После истощения собственных финансовых резервов менее чем за 3 года, они превратились практически в руины. Финансовый центр, запланированный в нефтяную эпоху, и великий план развития высокотехнологичной промышленности превратились в мечту, оставив лишь кучу ветшающих минаретов на линии горизонта. В условиях великих перемен быстро распространялись экстремистские идеи. Ближний Восток утратил прежнюю позицию источника энергии на международной арене, и у ряда крупных держав, естественно, пропал резон учитывать регион, оказавшийся на задворках истории. Оставшиеся капиталы быстро поглощали экстремистские организации, эти деньги уже мало помогали стране. Но для террористов были словно благодатный дождь посреди пустыни. Го Юань быстро сложил в уме цепочку подсказок, и центр исследований новых источников энергии, на который было совершено нападение в Инчжане, вполне вписывался в эту канву. Но и здесь нашлось немало странностей. С одной стороны, экстремистские идеи имеют религиозные корни, а с другой, ими в основном промывают мозги малообразованным адептам. Такие люди, как Ван Хэйчен и Джуан Циюи, совершенно не вписывались в профиль верующих террористов. Но на раздумье времени не оставалось. Джуан Циюй что-то сказал мужчине напротив, после чего оба они раздвинули панели на управляющей консоли и одновременно вытянули что-то спрятанное под ней, каждый со своей стороны. До этого момента Гу Юань наблюдала за происходящим относительно спокойно, но при виде этой сцены волосы ее встали дыбом. Он прекрасно помнил суть такой консоли. Расстояние между левым и правым пультом составляет 5 метров, и процесс активируется только с 2 контроллеров одновременно. Такая конструкция гарантирует, что операцию будут проводить одновременно 2, а значит, ни при каких обстоятельствах запуск не произойдет по ошибке. Процедура аналогичная запуску ядерного оружия. Надо действовать. Больше не было времени наблюдать и совещаться. Им с Юньшань достаточно было переглянуться, чтобы понять мысли друг друга. Юньшань мгновенно превратилась в размытую дорожку тени, вихрем метнулась вперед, выбив боковую дверь центральной лаборатории. Дверь оглушительно затрещала. Гигант с Ближнего Востока едва дернулся, когда Гу Юань вскочил на ноги и, пользуясь тем, что тот целился в Юньшань, 3 раза выстрелил ему в грудь. Мужчина носил под одеждой пуленепробиваемый жилет и не умер сразу, даже попытался использовать пистолет. Нельзя было этого допустить. Гу Юань, сосредоточившись на цели, устремился вперед и быстро опустошил магазин на 10 патронов. 10 пуль влетели человеку в грудь. Бронежилет поглотил огромную кинетическую энергию выстрелов, и противник словно получил 10 ударов гигантского молота подряд. Из уголков его рта хлынула кровь, и он рухнул на пол непонятно живой или мертвый. Атака, очевидно, до смерти напугала Джуан Циюя. Тот обернулся на грохот как раз вовремя, чтобы увидеть, как гигант упал и отшатнулся на 2 шага. «Не двигаться! Руки вверх!» Юньшань перевела дуло пистолета с Джуан Циюя на мужчину средних лет. Тот не обратил внимания на то, что творилось у него за спиной, даже не обернулся. В этот момент потайное отделение внутри платформы открылось, вверх выплыла кольцевидная подставка кромешного черного цвета. И в то же самое время аварийные лампочки во всей комнате растеряли яркость и потускнели. «Не двигаться, а не то стреляю!» — снова предупредила Юньшань. «Положи то, что у тебя в руке, подними руки над головой и медленно обернись!» Мужчина средних лет так и не соизволил ни обернуться, ни даже пошевелиться. Секунду спустя раздался его спокойный, ровный голос. «Если будете стрелять, через 2 минуты в радиусе 10 километров не останется ничего живого». С этими словами он протянул руку и схватил то, что лежало на подставке. Только сейчас Гу Юань заметил, что кольцевидная штука на ней была чуть меньше ладони, неприглядно черного цвета. С первого взгляда стало ясно, почему Юньшань, описывая черноту увиденной ей ранее сферы, назвала ее необычной. Этот оттенок нельзя было назвать даже черным, как смоль. Даже у черного, как смоль, предмета есть отраженный блик и текстура. Свет и тень дают ощущение реальности наблюдаемого объекта, а эта штука больше походило на двухмерный срез, внезапно появившийся в трехмерном пространстве, поглощающий весь спектр. И она лежала на подставке, не предвещая ничего хорошего. Гу Юань догадался, что это было кольцо, что-то вроде браслета, но визуально оно напоминало тонкий лист. При взгляде на него все визуальные сигналы, от которых зависело трехмерное восприятие глубины, выходили из строя. Оно казалось бесконечно далеким и при этом находилось прямо под носом. У Гу Юаня внезапно закружилась голова. Он увидел штуковину впервые, а подумал только об одном. Она не из человеческого мира. Человек средних лет взял кольцо, не обращая никакого внимания на то, что находится под прицелом. «Положи», — громко предупредила Юньшань, — «а не то стрелять буду». С этими словами она подняла дуло пистолета повыше, целясь точнёхонько ему в затылок. «Немедленно!» «Нельзя!» — вдруг в ужасе завопил съежившийся в сторонке Чуан Циюй. «Нельзя стрелять! Как только Моисей потеряет контроль, вся материя здесь перейдет в низкоэнергетическое состояние, и высвобожденная энергия сравняет с землей весь город!» Во фразе было слишком много информации. На мгновение Юньшэнь заколебалась, не зная, как реагировать. Голос мужчины звучал спокойно и с такой уверенностью, как будто не ему целились в затылок, а им с Го Юанем. «Если вы не хотите разнести это место в пыль, просто будьте паиньками и ведите себя тихо». Мужчина держал кольцо, которое Джуан Циюнь назвал Моисеем на левой ладони, а правую запустил в карман на груди. Го Юань направил пистолет на его правую лопатку, опасаясь, что он вытащит очередное оружие и начнет контратаку, но увидел, что в его пальцах зажат черный предмет, похожий на магатаму. Магатама – изогнутая бусина из драгоценного камня в виде запятой. Да что же это за штука, что появляется снова и снова? Почему в центральном энергоузле появилось какое-то странное кольцо? Какое отношение к этому имеет цилиндрик, который Ван Хэйчен уронил в землю и в итоге перевернул все устье реки вверх дном? Что за две черные бусинки Ван Хэйчен добыл с помощью министерства? Что, мать вашу, побери, здесь в конце концов происходит? Тут все выходило далеко за пределы масштабов обычной террористической атаки. Словно во время Первой мировой войны кто-то влетел на поле боя с эскадрильей бомбардировщиков В-2, нагруженных ядерными бомбами. Несмотря на все напряжение, Го Юань в глубине души был возбужден. Это было невероятно. Казалось, он покинул царство людей и попал в другой мир. Его пистолет был направлен прямо в плечо противника. Выстрелим сейчас, пуля наверняка осталась бы в теле и вряд ли попала в одну из этих двух штуковин. Маленькую в форме запятой можно положить в нагрудный карман, и лежать она там будет довольно устойчиво. А вот о кольце трудно сказать, но на таком расстоянии его можно будет поймать. Не говоря уже о том, что преступник определенно не позволит кольцу выйти из-под контроля. Все эти мысли Гу Юань прокрутил в голове за долю секунды и решил, что лучше всего стрелять, но не стал. Он слишком хорошо знал логику работы министерства. После выстрела он никогда не узнает, что это за вещи и что собирались сотворить люди из светлячка. Он взглянул на Юньшань и шагнул к ней, хоть и не сдвинул прицел. Вещи в руках мужчины медленно приближались друг к другу. Прежде чем агенты опомнились, Моисей внезапно изменился. С точки зрения Гу Юаня казалось, что его цвет управлялся какой-то программой рисования, что он растягивается вверх и вниз, как идеальный математический фрактал. Черные следы вытягивались в линии. Только покачивая головой влево-вправо, Гу Юань под разными углами наблюдал за тем, что на самом деле происходило в трехмерном пространстве. Кольцо казалось ажурным, росло и вверх, и вниз, разрасталось вовне. Оно и Магатама сперва никак не соединялись, напротив, были словно вырваны непосредственно из ткани пространства, а затем медленно сгустились, приобрели форму и слились с черным кольцом исходного тела. Черное кольцо, казалось, выросло, превратившись из подобия браслета в полую сферу. Сперва отросли тоненькие, как бису, стволы и ветви, затем они срослись и утолщились, и в конце концов свернулись в похожее на футбольный мяч 32-гранное тело. Но в многограннике оставались лишь стыки. Все поверхности были пусты, как у игрушки для маленьких детей. Рост — это неточное описание. Го Юань чувствовал, как будто эта вещь уже существовала, а черное кольцо было лишь частью ее проекции в человеческом пространстве. И теперь она притянула в наш мир больше собственного тела, ориентируясь на положение черного кольца. Го Юаня охватило необъяснимое чувство. Казалось, перед ним всего лишь часть чего-то большего, вроде айсберга, часть чего-то скрытого и огромного. Шея Юньшань задеревенела от напряжения. «Что? Что это?» В конце концов, она ведь была совсем девчонкой. Пусть даже на задании она была аккуратна и отважна, но, по сути, оставалась маленькой девочкой, не отшлифованной до бесчеловечности. Эта сцена за гранью понимания всколыхнула в ней дурные воспоминания, повергла в растерянность. Юньшань попыталась дозваться до командного центра, но в бункере явно был установлен электромагнитный щит, блокирующий сигнал, и все ее попытки пропали в туне. «Положи это! Немедленно!» Но команда и раньше не возымела эффекта, а сейчас рассчитывать на это и вовсе не приходилось. «Моисей обеспечивает больше половины энергомощности 5 юго-западных провинций», — подал голос Чжуан Циюй, невесть когда поднявшийся на ноги. Он уставился на объект, от прежней паники не осталось и следа, его будто засосало в эту черную штуку, а пистолеты вокруг больше не имели значения. Голос напугал Юньшань. Она уже и забыла о существовании Циюя, и потому сейчас быстро направила на него пистолет, а затем вновь обернулась к мужчине средних лет. Она находилась в полном замешательстве. Го Юань испугался не так сильно, но слова Джуан Циюя потрясли и его. Что это вообще значило? «Моисей обеспечивает половину электроэнергии в 5 юго-западных провинциях? А разве не термоядерный реактор?» Не смешно. Го Юань вырос на заводе энергетического оборудования и с детства привык к турбинам, теплопаровым, атомным и ветряным. Одни только комплектующие к этим установкам были больше нескольких метров, а смонтированный агрегат шел уже на десятки. Что говорить о детях, даже взрослые перед лицом этих исполинских махин проникались собственной ничтожностью и смирением. Термоядерный реактор, вырабатывающий электроэнергию, находился далеко отсюда и занимал площадь в несколько квадратных километров. Здесь был всего лишь распределительный узел. Как он мог производить электроэнергию? В этот момент у них за спиной раздался металлический лязг. Первой реакцией обоих было оглянуться. Как опытные члены контртеррористического элитного подразделения, они не должны были позволять себе такого, но сейчас, словно в полусне, полагались лишь на интуицию. Го Юань посмотрел на источник звука, то лязгнула дверь связка ключей. Он сразу понял, что это не к добру, но обернуться уже не успел. Мужчина средних лет отвесил Юньшань мощный апперкот. Го Юань стремительно обернулся, но противник уже молнией метнулся к нему и врезался в него всем телом. Пистолет внезапно превратился в помеху. Го Юань хотела врезать противнику по макушке, но тот, к сожалению, уже оправился и толкнул его на консоль. Край панели врезался точнёхонько Го Юаню в поясницу. Резкая боль пронзила его, а тело будто сломалось пополам. Вся нижняя часть внезапно онемела. Однако так между ним и нападавшим появилось пространство, и Го Юань с вновь приобретенными силами, не обращая внимания на неслушающиеся ноги, выпрямился во весь рост и выстрелил. Он не успел толком прицелиться, а потому пуля прошла мимо плеча неприятеля и попала в лабораторное стекло. То было изготовлено из специального армированного материала, поэтому пуля отскочила от него и пару раз отрикошетила в закрытом пространстве, едва не задев Юньшань, только-только поднявшуюся с земли. Девушке не повезло больше всех. Сперва ее сбил с ног непонятный мужик, и хорошо, что ее силы превосходили обычные человеческие, она смогла тут же приподняться. Но неожиданно Джон Ци Юй, который прятался в углу, взметнулся и пнул ее по правой руке, которой она держала пистолет и одновременно опиралась о пол. Оружие вылетело из ее пальцев. Юньшань вскрикнула от боли и снова упала. Го Юаню только сейчас удалось вновь крепко встать на ноги. Его противник уже вылетел за порог, и дверь за ним немедленно закрылась. Пуленепробиваемое стекло нельзя было разбить пистолетом. Го Юань торопливо повернул пистолет и дважды выстрелил в Джуан Циюя, который тоже мчался к выходу. Тот